Портал Тифлоинфо представляет. Звуковые обзоры портала Тифлоинфо.
Всем, это звуковые обзоры портала Тифлоинфо. Мы записываем этот выпуск в доме у Йозефа Эндера. И вы слышали сейчас Люба, братцы, Люба. Йозеф, ты ведь играл это все на гитаре. Откуда ты эту песню знаешь?
О, я знаю эту песню от нашего Вадима Лебедева. Он мне это учил. Мы пели это вместе, играли вместе, он тоже играет на гитаре. И я очень люблю это, потому что вот мелодия мне нравится.
Для тех, кто не знает Йозефа Эндера. Йозеф, я понимаю, что ты в России не был уже, сколько, 5 лет ведь, да?
5 лет, к сожалению, да.
И кто-то из людей помоложе, слушателей помоложе, тебя не знает. Как бы ты представился тем, кто тебя не знает, в одном предложении?
Я учитель, но уже 30 лет работаю с компьютерами для слепых. Короче говоря, рабочие места для слепых и слабовидящих на базе компьютеров. И уже с 84 года работаю в России. И 8 лет назад я шел на пенсию. И поэтому сейчас не очень часто бываю в России, к сожалению. Но я буду там до конца мая, потому что я просто скучаю за Россию.
А я скажу нашим слушателям о том, что у нас было большое интервью с Йозефом Эндером в Тифлочасе 29 мая 2013 года. То есть, да, действительно, 5 лет назад, в предыдущий приезд Йозефа в Россию. Йозеф, ну смотри, вот ты сейчас уже на пенсии. Когда-то ты начинал работать с компьютерами в России. Какие надежды твои сбылись, а какие не сбылись? Надежды в России, я имею в виду.
Я тоже учитель русского языка и должен знать язык лучше, но что делать? Я учился своему языку в России вместе с нашими клиентами. И я начинал работать на компьютере вообще в 83-го года для моих личных целей. Я работал в школе как преподаватель английского языка. И я начинал работать с Верса Брайлем в это время. Это был маленький компьютер для слепых, примитивно, с нашего времени сегодня. И после 1 года фирма, которая делала этот компьютер, это был Baum, мне спросили, хочу ли я работать для них, и это я делал. И потом я был в России, чтобы учиться языку. И там я встретил с людьми из библиотеки, они спросили, это какая техника, интересовались. И таким образом начинали мои контакты с Россией, и мы развили возможности для русских пользователей пользовать компьютер. И это было в начале, и это развился, и я постоянно был в России до 2011 года и работал для фирмы Baum, который, к сожалению, сейчас больше не существует.
Подожди. В смысле, фирма обанкротилась. Вольфганг Baum, основатель фирмы, он жив и здоров, правильно я понимаю?
Да.
А фирма закрылась?
Да. И это, конечно, мне лично очень грустно. С одной стороны, с точки зрения клиентов, потому что для них эти аппараты были очень полезны. И сейчас многие из них спрашивают себя, что мы будем делать, где мы можем купить запас и где мы имею в виду запас для, если им нужны новые аппараты, где можно их купить. И запчасти, это, конечно, тоже проблема и сервис. И я очень благодарен, что я могу это сегодня более или менее официально сообщить. В начале года я ничего точного не знал, потому что для меня все это тоже было почти неожиданно. И сейчас идет еще процесс. Мы точно не знаем, что будет. Но, по крайней мере, мы знаем, что есть надежда, что аппараты больше производятся. И, по крайней мере, что будет сервис для тех, у которых нужны ремонты. Поэтому есть надежда на будущее. И это меня немножко утешит. Но, конечно, вы можете представить себе, что все эти люди, которые потеряли свою работу, это было около 120, несколько из них нашли уже новые работы, но это, как я уже сказал, больно и грустно. Ну что делать? Так бывает жизнь.
Но смотри, это бизнес, это коммерция. Но мы с тобой разговаривали, и ты перед записью говорил о том, что Baum – это была фирма, у которой было сердце. А может быть, фирма без сердца. Вот для тебя чем определяется различие фирмы, у которой есть сердце, и просто фирмы, у которой есть производство, то, что называется по-английски bottom line, то есть вот эта вот линия, да, прибыль или убыток. Чем отличается фирма, у которой есть сердце, и как получилось, что у Baum оно было?
Baum понял, что нужно делать. У него были идеи, и он знал слепых из своего личного опыта. И там есть господин Томас Фрихоф, который тоже знает слепых, который знает работу для слепых, что им нужен, чтобы делать хорошую работу. У него всегда были хорошие идеи, и он так и программировал. Ну, возьмем, например, наш Pronto, маленькая штучка, как органайзер, и мы построили в этот аппарат все, о чем мы думали, что это нужно более или менее каждый день. То есть текстовый редактор, календарь, контакты, возможность читать PDF-файлы и Excel и так далее, и так далее. То есть это был помощник во всех путях каждый день, тоже калькулятор и, ну, всякие такие.
Подожди, Йозеф, но обычно это все-таки делается немножко по-другому. Есть исследовательский отдел в компании, они проводят маркетинговые исследования, они смотрят, сколько реально пользователей, какой процент пользователей, которому интересна эта фишка новая. А стратегически важно это или не важно? Это большие пользователи, это маленькие пользователи, или это крупное агентство, организация? Они смотрят, сколько нужно денег потратить, чтобы что-то реализовать. И потом реализуют, не исходя из того, что нужно большинству обычных пользователей, а исходя из того, что будет полезнее для бизнеса тоже. Я правильно понимаю, что Baum не совсем так поступал?
Для него всегда было важно, что нужен людям. И, может быть, это была тоже его проблема, потому что фирму надо было закрывать, потому что деньги не хватили для всех развитий, которые у него были в голове. У него были много идей, и развитие всегда стоит деньги, и вдруг эти деньги больше не хватили. Но, как я уже сказал, польза для слепого, это был всегда на первом месте. И, конечно, если ты только смотришь на деньги, говоришь, что как могу продавать много-много и тем больше, чем лучше. Это часто бывает. Люди тебе обещают что-то, и потом ты покупаешь, и в конце концов аппарат не
работает так,
не работает так и не выполняет твои требования. Baum всегда старался делать что-то хорошего для слепых, И это была сейчас тема, когда он искал деньги, потому что много деньгодателей, можно сказать, деньгодателей или спонсоры.
Спонсоры, конечно. Ну, деньгодатели, ты любишь такой классический русский язык, как у деньгодатель. Не знаю, Пушкин не... Нет, у Пушкина тоже такого нет. Ладно. Спонсоры. И что спонсоры-то? Ведь им как раз надо bottom line. Им надо понимание просто того, сколько из этого денег будет.
Я изучал русский язык с Пушкиным, например.
С Пушкиным? Он тебя сам учил?
Да, я читал русские книги. И поэтому у меня много слов от Пушкина. Но вот спонсоры, они интересованы, у тебя есть, или у них есть, скажем, 10 миллионов. Если они тебе дадут эти 10 миллионов, они желают, что каждый год выходит из них 10%, 20%, 30%, тем больше, чем лучше. И поэтому, если они видят какую-то фирму, где они делают полезные вещи для слепых, но они зарабатывают, может быть, в первом году ничего, и в втором году 3%, и в третьем году 5%. Они говорят,
это неинтересно.
Это неинтересно, потому что делать что-то доброго им не важно. Они хотят зарабатывать, и все. И это не только вопрос риска, потому что я мог бы сказать, если у меня 10 миллионов, получаю 5%, это неплохо, в банке сегодня дают гораздо меньше, но они говорят, нет, это не бизнес, бизнес это если это 20%. И это, конечно, очень жалко, потому что для вот наших клиентов это им не помогает. И, конечно, фирме Baum тоже не помогает.
Давай, я хотел бы проверить несколько легенд о фирме Baum, потому что они действительно ходили слухи и легенды. Такие, знаешь, были легенды и мифы Древней Греции, а вот у нас легенды и мифы про фирму Baum. Можно проверить на тебе несколько из этих легенд? Спросить, правда или неправда?
Угу.
Ну, смотри, первое. У Вольфганга Баума, основателя этой фирмы, был свой самолет. Например, на этом самолете он прилетал в Россию. Правда или ложь?
Это неправда. Он, как его хобби, он любил лететь. Но я знаю несколько людей, которые любят летать. И есть возможность, что у тебя есть час самолета. То есть, скажем, 10 людей покупают себе самолет. Они не очень дешевые, но тоже не так страшно дорого.
Да, самолет сладчину такой.
Ты можешь за 100-200 тысяч долларов можешь купить. И если это 10 людей, которые деляют деньги стоимости, и тогда ты можешь лететь, ну, когда есть свободное время и свободный самолет. И Baum, он такое же делал, и у него тоже был право лететь вертолет, но своим самолетом никогда не летел в Россию и, кстати, не посадил на Красной площади.
Да, это другой был человек, точно. Да, был. Он тоже немец, правда. Второе. Миф или правда? Офис компании Baum находился в древнем замке.
Это да. Он получил это на аренду. Там был договор, что он сохраняет все это. Там был большой парк и этот замок и несколько зданий еще, где раньше вот лошади стояли и все это. И он сохранил это и поэтому платил маленькую аренду. И там жили еще другие люди, например, какая-то фирма Самарсашита. И он дал это на аренду. И поэтому для фирмы, в конце концов, аренда не была такая большая. И все-таки прекрасное помещение, можно сказать, где они могли работать. И для нас это было прекрасно, если у нас был перерыв обедный.
Да,
мы могли сидеть на солнце, и если там был какой-то праздник, мы могли это там делать. Это было неплохо.
Третье. Правда или неправда? Йозеф Эндер придумал органайзер Пронто.
Я не придумал, но у меня были идеи, и мы в коллективе это делали. И они спросили меня, как слепого, как вы думаете, можно это так делать и так далее. Ну, я, можно так сказать, я как-то был важным в развитии, но это не так, что я там сидел на кресле и думал, о, что мы делаем, и потом выдумал себе Пронто. У нас был уже раньше Давид, может быть, несколько из вас это еще вспоминаете, это был досовый компьютер для слепых с брайлевским дисплеем и все это. И в принципе там было много функций, которые сегодня находятся в Пронто. У нас был софтвер, так называемый Vision. Это тоже был посылка софтвер с календарием, текстовой работы, контакты, база данных и так далее. И все это, в принципе, было тоже в Пронто и даже на базе того софтвера, который был в Давиде.
Еще один, не знаю, миф или реальность – Йозеф Эндер побывал не только в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, но также и других городах, ну и не только даже России, а всего СНГ.
Да, это да, мы были в Украине, Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Азербайджан и, конечно, тоже уже в Сибири.
В Сибири бывали, да.
Да, но да. Нет как военнопленный или успели, преступник, да. Хотя... Кто как поет, Сибирь тоже хорошая земля. Это Акуджава или Пересоцкий?
Ой, я не помню. Может, кто-то из слушателей вспомнит и напишет. Ладно. Ну, короче, вы там были по другим поводам.
Да-да, слава богу. И самое важное, наша работа была не только работа, но большая прелесть. Мы нашли таким образом много друзей. Мы очень рады, мы с Бригитой, что мы у нас были этот, можно сказать, подарок, что мы могли работать все эти годы и получили наш опыт.
Мне очень нравится, что ты это называешь подарком, а не испытанием. Так что это уже хорошо, это приятно. А еще один миф, который опять миф или не миф. Говорят, что Йозеф Эндер и его супруга стали сказочно богатыми благодаря работе в России.
Это, конечно, да, потому что мы там зарабатывали так много опыта и друзей, и все, и это там дело богатства. Что касается денег, я вышел из отделения развития у фирмы Baum в 99 году, и жена, она вышла из школы, где она работала учителем, потому что мы хотели делать что-то другое. И когда я был во фирме Baum, я никогда не мог работать в России, как я хотел, потому что они дали мне, скажем, одна неделя, чтобы явиться в Москве и там делать что-то, но потом вернуться и писать инструкции, ну, все, что нужно делать в Германии. И потом мы решили, мы хотим познакомиться с русским рынком, с русскими людьми по нашему вкусу. И поэтому я вышел из Баума, Бригитта из школы, и мы начинали свободно посетить Россию и бывать там как долго, как мы хотели. Мы даже считали, что даже если мы ничего не зарабатываем, если мы можем платить наши стоимости, что мы можем как-то пережить, потому что мы сберегали немножко. И оказалось, в конце концов, что мы не зарабатывали корольство, хватило, чтобы жить. И когда мы пошли на пенсию, мы получили опять деньги, потому что эти 20 лет, когда мы не работали для Баума и в школе, мы ничего не зарабатывали, кроме того, что мы получили из продажи в России. Ну, как я уже сказал, хватил, но остался для нас это богатство опыта и дружбы, и все это. Это наше богатство.
Ты всегда говоришь «для нас». Ты говоришь про себя и Бригитте, свою супругу. Да. Ты можешь себе представить такую ситуацию? Утро, просыпаетесь, разговариваете, и Бригитте тебе говорит: «Йозеф, я в Россию больше не поеду. Я туда не хочу, и даже не проси». Могло такое быть или нет? И если бы такое было, ты бы сказал: «Слушай, ну хорошо, ты не хочешь, значит, мы туда больше не поедем».
Очень трудный вопрос, потому что я не могу представить себе, что Бригитте говорит: «Я не хочу больше ехать в Россию». Тем более, что она даже любит русских классических писателей, например, Достоевский, которого я лично не очень люблю, мне нравится Пушкин. Но я не могу представить себе, потому что, как я уже сказал, там у нас есть друзья. И я не могу представить себе, что Бригитте говорит: «Я больше не хочу видеть наших друзей».
Мы с тобой в прошлый раз беседовали в рамках передачи «Тифлочас». «Тифлочас» — это передача о тифлотехнике, но прежде всего о людях, которые ее разрабатывают, и о людях, которые ей пользуются. Вот ты смотришь последние, не знаю, 5-6 лет. Незрячие люди, по-твоему, благодаря технике, стали более грамотными, более востребованными на рынке труда, более интегрированными в общество? То есть происходят какие-то изменения не с техникой, про технику мы еще поговорим, а с людьми, которые ее используют?
Я здесь, в Германии, работаю, на то я здесь активно работаю в обществе слепых, и у нас здесь в Ханау есть общество слепых специально, чтобы финансировать, есть офис, где люди получают советы, если они потеряют зрение и все это. Мы работаем на то, что люди интегрируются. Но есть одна забота у меня. Люди меньше и меньше обращают внимание на Брайль. И говорят, что ну, у нас есть синтезаторные речи, все могу делать через голос. Вот смотрите сегодня на Siri, выполняет команды и все это. Но мне кажется, что знание шрифта – это тоже очень важно. И те люди, которые пользуют только синтезаторные речи, они потеряют грамотность. Но там есть и другие недостатки. Например, если ты не знаешь по Брайлю, ты никогда не можешь читать план города, например. Или, допустим, ты хочешь делать доклад. Я себе пишу какие-то отмечания, какие-то слов, о чем я хочу говорить, и пальцами это читаю, и потом могу свободно говорить. Но если я должен слушать эти слова и потом делать доклад, то я потеряю часть канала информации в мои уши. То есть я не могу так внимательно слушать, как реагируют люди вокруг меня. И, кстати, я очень буду нервозно, если слушаю свои слова в компьютере и потом должен говорить. Это для меня невозможно. Поэтому, если мы не следуем эту возможность читать пальцами и знать по Брайлю, мы потеряем один канал информации и один возможность интегрироваться. Я раз говорил с женщиной, и я сказал: «Вы знаете по Брайлю?» И она говорит: «Да, я изучал это 20 лет назад, но все забыл». И потом я думал, как это? Представь себе, человек зрачий, ты спрашиваешь его: «Можешь ли читать и писать?» И он говорит: «Да, я был в школе, изучал это, но я все забыл».
Ну, потому что у зрячего человека больше возможностей, он не забудет, а незрячий может забыть, потому что Брайль-то не везде есть.
У слепого тоже есть много возможностей, он только должен это использовать. Есть и зрячие люди, которые просто смотрят мимо все места, где что-то написано, они плохо читают и так далее. Но мы слепые так построены, что мы говорим, я не умею читать или писать, но все-таки хочу стать генеральным директором. И это уже что-то, которое, я думаю, невозможно. Это нереальное требование.
Тифло-личность.
Йозеф Эндер, человек-легенда, сегодня с нами. Говорим о жизни, говорим о том, что происходит в его жизни, в жизни его семьи сейчас. Йозеф, а мне кажется, ты ворчишь. И знаешь почему? Мы были на выставке, мы сейчас к этой выставке тоже подходим. Ведь Брайля на выставке много. И кажется, что Брайля становится все больше. Появляются и графические дисплеи Брайля, появляются и недорогие дисплеи, обычные, не графические. Вот у меня-то наоборот было ощущение, что интерес к Брайлю возрождается. Что скажешь?
Нет, я думаю, боюсь, что нет. Есть, конечно, люди, которые это знают, но есть, конечно, тоже тенденция, что медицинское развитие, что много болезней, которые раньше делали слепоту, или из которых возник слепота, они сегодня лечатся медициной или врачами, это во-первых. И, во-вторых, большинство слепых ослепят в течение жизни. И наши слепые станут старше и старше. И поэтому они, конечно, не с самого начала обучают по Брайлю. И кроме того, у нас есть тенденция, что слепые обучаются в обычных школах. И там есть специальные учителя. Я очень боюсь, что там они неправильно изучают по Брайлю, потому что их учителя совсем не знают по Брайлю. И они не могут проверять, знают ли они по Брайлю или нет. И это, конечно, тенденция, которая не очень помогает знанию Брайля.
На выставке, на которой мы были, ты видел прототип дисплея Брайля, многострочного дисплея.
А, вот это, да, BookReader.
Там 30, нет, сколько получается, 9 строчек.
360 символов, 9 строк. 40 букв каждый.
Понятно, что это пока еще прототип. Ты можешь рассказать слушателям, как это выглядит? То есть это такая половинка страницы, получается, брайлевские строчки друг за другом идут?
Да, это мне, кстати, очень нравился. Уже из-за чувства. Надо, конечно, смотреть, как можно это реально пользоваться. Но это, чтобы читать, эти буквы были очень точные, потому что они сделаны на другой принципе.
То есть там мотор, там механический привод.
Там есть шаговые моторы внутри, и они деляют каждую букву на две части.
Делят буквы на две части, левая и правая.
Да-да, и это точки 1, 2, 3 или 4, 5, 6. И их комбинации находятся на маленьком колеске. То есть это колесо, смотря на то, как вы это двигаете, показывает, например, точку 1, потом точку 2, потом точку 1, 2, потом только 3, потом 1, 3, 1, 2, 3 и так далее.
Я не представляю, механический дисплей, вот вы загружаете текст, нужно показать 9 строк, и ведь это же будет что? Все эти колесики начнут крутиться, и вся эта штука начнет шуметь, пока это все на дисплее не установится. Во-первых, это будет шумно, во-вторых, это займет некоторое время. Так или не так?
Ну, он не очень громко. Ты слышишь, конечно, что там что-то двигается, как маленький. It's not really, really страшно, как, скажем, что можно сравнивать.
Не как брайлевский принтер, скажем так.
Нет, 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 нет.
Ну вот, это уже не страшно.
И бритва гораздо громче.
Бритва, обычная электробритва, ты имеешь в виду?
Да-да.
Смотри, то есть, но это реально, у тебя идет 9
строчек.
Может
быть, как маленькая камера.
Ага. Это реально у тебя 9 строчек, и они постепенно появляются?
Они постепенно появляются, и если эти колеса на месте, то они блокируются, и ты можешь нажимать на эти точки как хочешь. И даже они взяли тонкую бумагу, но, может быть, как обычный блокнот, и положили на эти буквы и потом с резиной ролики пошли через буквы.
То есть оно пропечатывается, как бы пробивается.
Да, и печатали на эту бумагу, чтобы передать, скажем, адрес или церкви такой.
Ну, это же классно.
Кроме того, этот, ну, как это выглядело? Это был, в принципе, размер как маленький ноутбук, скажем, 12 или 13 дюймовый, 4 сантиметра высокий.
Толщина, наверное, да, 4?
Да.
По толщине. Угу.
Ну, скажем, этот штук был 35 за 20 за 4 сантиметра.
Но тогда получается, что должно быть расстояние между строчками. То есть это не как в книге, это все-таки больше. Получается,
они больше, да.
Через строчку.
Это механические причины. И в самом внизу были три клавиши. Направо, налево и меню. И если вызывал меню, то ты мог выбирать. И если хочешь выбрать, то еще раз нажимаешь на меню, и тогда он действует, что там было написано. И слева есть цифры 1 до 9, называя строки. И справа каждой цифры есть маленькая клавиша, чтобы вызвать что-то. Например, если там меню, что ты можешь выбирать именно тот меню.
А я правильно понимаю, что устройство будет не слишком дорогим?
Всегда важно, что они обещают, и как это было в конце концов. Они сказали, что он должен стоить для дистрибьюторов около 1000 евро. Может быть, 1200, я не знаю. Но мне кажется, смотреть на то, где польза. Если у меня будет только чистый аппарат без текстов, которые я могу читать, тогда это не очень полезно. Но мне надо аппарат, который может обрабатывать, скажем, Word-файлы, текстовые файлы, RTF-файлы, может быть, и PDF-файлы, и так далее, и так далее. Тогда он полезно. Если нет, то, конечно, что я могу делать с этим? Я не планирую это использовать для Kindle книжки и для e-books, электронные книжки.
Электронные книжки. Ну, еще один вопрос, касающийся выставки. На выставке в этом году было аж несколько графических дисплеев, причем и работающие, и прототипные. Мы беседовали с тобой, и ты сказал о том, что на самом деле ничего нового здесь нет. Графические дисплеи представлялись на выставках и раньше. Так это или нет? И да. Почему они так и не получают распространение? Это с ценой связано?
Ну, во-первых, они сравнительно дорогие. Я вспомню, когда они показывали первые строки, эти дисплеи, они были 10 на 10 сантиметров, или даже только 5 на 5. Показывали маленькие картинки, они стоили около 100 тысяч марок. Сегодня они, скажем, 20 на 20 сантиметров и стоят только 15 тысяч
евро.
И что они могут показывать, какие-то символы и так далее. Есть, конечно, мечта, что они могут показывать, фотографии и все это. Но я тебе спрашиваю, как ты хочешь показывать, если там есть хорошее платье в каталоге? Как ты хочешь показать эстетические элементы, которые являются во форме, конечно, но и на цвете, и все это, качество ткани и все.
Ну да, да.
И на фотографии все это видно. Но как ты хочешь это делать с брайлевскими точками?
Я тебе расскажу историю одного из стендов, не буду говорить у какого. Человек показывал мне такой дисплей и говорит, вот посмотрите, тут у меня картинка на графическом дисплее. Как вы думаете, что это такое? Я пощупал, так и не понял, что это такое. То есть, в принципе, не понял. Оказалось, что это, по его словам, паспортная фотография человека из арабской страны. То есть это просто лицо человека. Ну, я не знаю, как я должен был понять, что это человек из арабской страны. Я даже не понял, что это паспортная фотография. Может быть, это моя проблема. Может быть, я просто не умею читать рисунки, а многие незрячие умеют. Или это какая-то более общая проблема, которую мы, когда говорим о графических дисплеях, как-то игнорируем. Тебе тоже сложно бывает читать такие рисунки?
Да, конечно. Я сделал следующий эксперимент. Я был в школе, где они хотели делать картинки для учебников, потому что для зрячих детей они полны фотографиями. Там есть, например, девочка с мячом, и дети это видят, если это, например, урок языка, что они видят эту девочку, и они говорят, да, это девушка с мячом. Но для слепого человека он не будет это узнавать пальцами, и это для него только трудно, и не дает какой-то рефлекс, что он говорит, да, это девушка с мячом. И они имели тоже кубик фотографированный. И он, конечно, показался с перспективы. И зрачий человек, конечно, узнает, потому что он видит этот перспектив. И мы пальцами это не видим. Мы видим, как он, как мы чупим его.
Да.
Я делал эксперимент. Я взял эту фотографию, и мы закрыли глаза одного зрачего человека. Я дал ему это чупать, и хотя он знал эту картину, он это не узнал. Он сказал, я не знаю, потому что так он не видит. Он в самом деле видит этот кубик, но он чупает не то, что он видит. И поэтому мне кажется, что все эти эксперименты, они в принципе неплохо. Мы можем показывать геометрию.
Mm-hmm. Да.
Мы можем показывать, как называется это по-русски, x квадрат?
Графики функций.
Графики функций. Мы можем, может быть, показывать, если мы меняем какие-то параметры и видим потом, как эта фигура изменяется и все это. Может быть, в том плане это полезно. Но все попытки показывать эстетические фотографии, чтобы люди поняли, что слепые поняли, это просто напрасно, это не будет работать.
Ну и еще пара тем, связанных с выставкой. Много говорят сегодня, кстати, сегодня уже почему-то поменьше, но все равно говорят об ориентировке внутри помещения. Снаружи есть GPS, есть программы-навигаторы, а внутри что? Вроде эти самые биконы от Apple, они на самом деле дешевые, их можно купить в большом количестве и поставить. Что нужно еще для того, чтобы решить проблему навигации, кроме того, чтобы вот биконы поставить?
Ну, это, конечно, полезно, если мы находимся на вокзале, если там какой-то бикон, который нам говорит платформа 1, платформа 2 и так далее. Но есть и попытки делать целую ориентировку, скажем, в гостинице и так далее. И это уже сложно, потому что я, конечно, могу делать какой-то бикон и сказать, отсюда вы идете прямо, скажем, в столовую. Но и сейчас на следующем углу находится новый бикон, который говорит, и сейчас вы идете больше направо, и потом будет маленькая лестница, и потом смотрите еще, и потом какой-то бикон говорит через iPhone, и сейчас надо налево, и потом уже столовая. Но что этот бикон делает, если я хочу идти назад? Он должен потом сказать, если вы хотите туда, но если вы хотите туда...
И то
есть объяснение всегда будет сложнее. Короче говоря, в такой гостинице есть много путей, зависимо от того, куда я хочу. И тем сложнее эти пути, конечно, тем сложнее будет и объяснение. То есть простые вещи, например, на дороге, скажем, в лесу, там висит на деревне какой-то бикин, который тебе говорит налево, идете к югу, и там будет вот это нормально, или на вокзале платформа 3 и так далее. Но все, что сложнее, как целый план ориентации, это уже трудно.
Мы говорим еще о выставке. Еще один вопрос, который я хотел обязательно сегодня задать. Когда я в последний раз был здесь, а было это давно, лет 5 назад, вот было много тифлоплееров. То есть ты приходишь, и целые столы, эти плееры стоят. Сейчас их совсем немного. И компании, которые их производили, мне сказали о том, что новостей на этом рынке у них, в общем-то, нет. С твоей точки зрения, вот такое устройство, как тифлоплеер для аудиокниг, в частности, оно в прошлое уходит?
Трудно сказать. Ну, уже 20 лет назад говорили, что, например, CD вымирает, и до сих пор не вымер. Потому
да
что...
ладно, вымер.
Нет.
Ты меня сегодня спрашиваешь, есть у тебя с собой CD-плеер? Я такой думаю, зачем мне он с собой? Ты возишь с собой CD-плеер, когда ездишь?
Нет.
О.
Да, но это не значит, что он вымер, потому что все наши говорящие книги написаны на CD.
До сих пор?
До сих пор. И они это посылают здесь, в Германии, через почту.
А что, онлайн нельзя скачать?
Да, зависит немножко от наших законов, как называется это право.
Это авторское называется право.
Авторское право. Есть несколько, но представь себе, бабушка 75 лет. Есть, конечно, бабушки, которые знают, как работать с компьютерами, но большинство нет. Они даже заблудятся на дисплеере. И поэтому они берут диски и их играют, и потом вернут в библиотеке, потому что они должны их вернуть из-за этих авторских прав. То есть они не выдают эти книги, но только на прокат, и потом они вернутся. И если ты скачаешь их, там есть или специальные программы, например, какая-то app, с которым ты можешь это только читать, или они получают какой-то электронический штамп, что ты взял это, скачал это от библиотека X, и если ты продаешь эту книгу, все могут видеть, откуда эта книга.
Понятно. То есть CD, компакт-диски здесь живут и никуда не деваются.
По крайней мере, до сегодняшнего дня, да.
О чем спорят?
Йозеф Эндер сегодня с нами. И использую возможность, чтобы задать еще один старый вопрос, который давно меня мучил. Вот ты ведь работаешь, в частности, или участвуешь в жизни филиала организации слепых здесь, в Германии. Как отличается Всероссийское общество слепых, ну, например, от, не знаю, Всегерманского общества слепых, как оно точно называется у вас здесь?
Во-первых, у нас не только одна организация, но как минимум 3 или 4. Там есть академический клуб, я всегда скажу, академическая организация тех людей, которые изучают.
Студенты.
Да, или бывшие студенты. Поэтому я сказал академический клуб. Эти все, это академические, это базовые. У них даже похожие названия. Один это DVBS и другая DBSV. No, sorry. Это DVBS and DBVS. Они для слабовидящих и слепых. И кроме того, есть организация для слабовидящих, называется ProRetina. Они стараются помочь исследованию этого болезни ретины.
Сетчатки, да.
Сетчатки. Это значит ретина, ProRetina, поэтому сетчатки, всякие болезни, и они собирают деньги, чтобы подтверждать исследования. Но это уже 3. Там есть еще несколько маленьких. И они все частные. Они получают помощь от государства, несколько денег. Например, мы, как общество слепых здесь в Ханау, мы получаем деньги для транспорта, чтобы, если мы собираемся, чтобы мы могли транспортировать наших людей на такси. Но, в принципе, все это частно.
Допустим, парламент обсуждает какой-нибудь закон, который будет касаться интересов незрячих людей. Какая организация сможет на национальном уровне прийти в парламент и сказать, наши интересы от этого страдают?
Все.
Ага.
Но это проблема, потому что есть всегда только одна группа. У нас есть какое-то пособие для слепых. Это они получают деньги. И они просто прекратили все эти деньги в разных районах. И мы демонстрировали. Мы ехали там 5000 слепых.
Демонстрация слепых.
Да, демонстрация слепых.
Так. Прямо с тростями, с собаками.
Да, да, ага. Вот так. И вот один день, один сказали, ну, сейчас все трости вверх. И это было уже, когда 5000 тростей в воздухе, это было уже какое-то... Хорошая картина.
Послушай, а как сказать по-немецки «трости вверх»?
Jetzt heben wir mal alle die Stöcke hoch.
Stöcke hoch.
И Stöcke. Stock – это трост.
Классно. Слушайте, надо выучить эту фразу, потому что мы с детства выучивали другую фразу по-немецки, там тоже вверх.
Но я знаю, да, лучше... это не руки.
Да, это все-таки... Давайте лучше выучим вот эту фразу, это полезно. Ну так и что, демонстрация имела успех?
Да. Это был закон для помощи для слепых или пособий для слепых. Это региональные законы. Это был первый раз в начале нашего века. Они с одной день на другой прекратили. Просто закрыли все. Больше нет денег. И мы были там 5000 людей. И потом они, по крайней мере, часть этих деньги дали. И были такие попытки в разных районах Германии. И мы туда тоже ходили. И в конце концов, до сегодняшнего дня, можно сказать, что есть разные суммы, которые получают в разных районах. Но все-таки эти пособия есть. Я могу точно сказать, если наша организация не была бы, эти деньги тоже больше не были бы.
Но нету центральной организации, которая могла бы говорить регионам, что им делать, что им не делать. Нету такой всегерманской организации, которая, не знаю, посылает распоряжения по всем регионам, и организации слепых делают одно и то же.
Мы договоримся с другими группами.
Нету самого главного слепого в Германии.
Есть один президент каждой группы. То есть, в принципе, у нас как минимум 3 президента. И что тоже интересно, мы, как я уже сказал, мы сотрудничаем друг с другом, это важно. Важно сказать... что много из наших слепых не организованы в таких организациях, потому что это организация стариков, которые только сидят и выпьют кофе. Как пример, здесь, в нашем районе, живут около 11 тысяч слепых и слабовидящих, которые получают пособие от государства. Но из них... Только 2000 в нашей организации.
Это плохо?
Очень. Я не понимаю такие дураки, которые представляют себе, что они получают свои деньги без этой организации. Если кто-то хочет выйти из нашего общества, что он говорит, «О, зачем мне это не нужно?» И сказал, «Ну что ты, твои...» Деньги, твои пособия тебе тоже не нужны. Ты можешь это отдать спокойно. И я хочу подтверждать, что самое важное – это солидарность. И если мы, как слепые, не все солидарны и сотрудничаем, вот показать наши требования государства, то мы будем погибнуть в свете, которые руководит деньги, где руководит интересы всяких групп. И если мы не представляем наши интересы, мы будем потерять, мы будем погибнуть.
Последний вопрос. Я понимаю, что уже очень много времени, но все же. Йозеф и Бригитта Эндер – путешественники. Постоянно куда-то ездят, постоянно что-то делают. Ты уже на пенсии, сколько получается, 5 лет?
8 лет.
8 лет. Чем занимается путешественник, который ушел на пенсию?
Он работает в обществе слепых.
Вот прямо так.
Мы остановились здесь организации для слепых, но это не отдельная организация сейчас, но это только офис, где мы можем зарабатывать деньги.
Зарабатывать деньги?
Да, мы делаем инструкции для, скажем, iPhone. Мы говорим эти инструкции, говорящие инструкции. Мы делаем обучение на iPhone или другие органайзеры. Или сейчас у нас очень модно Alexa. Это система от фирмы Amazon и так далее. То есть мы выбираем помощи для слепых и делаем инструкции, обучение, все это. И таким образом зарабатываем деньги. И эти деньги мы тратим за аренду и персонал в офисе для слепых, где люди могут посоветоваться, если они потеряют зрение. То есть это не только для людей, которые уже слепые, но если зрачие люди, если врач тебе говорит, больше не могу делать для вас, самые лучшие очки больше не действуют, но сейчас я больше не могу помогать, то мы начинаем. Они приходят к нам, и мы им посоветуем, какие законы они могут использовать, какие пособия могут получить и так далее. И, конечно, мы тоже помогаем им, мы собираем их, чтобы у них был обмен опыта. В принципе, это похожая система за вашей библиотеки. Там есть тоже возможность встретиться. И цель это, что вы можете обменить опыта, говорить друг другу, а у меня тоже самое, как это у вас начинало. Ну, у меня начинало, и потом я был у доктора, ба-ба-ба, и так далее. Они говорят, и они видят, что жизнь продолжается. У нас были уже люди, которые совсем думали, что их жизнь кончится. Они отдали свои рюкзаки и обувь для по-немецки это «вандан», это «ходить без сели за горы». Ну, конечно, есть сель, это избушка на горе, где продаются пиво. И в нашем обществе они нашли себя, и вот даже дружили, и у нас раз был, они стали пару, и потом жили еще 10 лет счастливые. Это бывает, и это очевидно помогает, и поэтому мы делаем это. И я не хочу сидеть при дома, выпить свое пиво уже утром и вот ничего не делать, это мне скучно, и это уже недолго я выдержал бы. Поэтому надо что-то делать, и надо делать что-то полезное. И, например, Бригитта тоже помогает в нашем обществе. Или 2 года назад они обучали беженцев. И так далее. Есть везде возможности делать что-то полезное, которое имеет смысл и так далее. Я думаю, если я найду это, мне не будет скучно, слава богу.
Ну и, наконец, несколько вопросов в режиме блиц. Короткий вопрос, короткий ответ. Ты считаешь себя старым?
Нет, потому что мне 68, и не чувствует себя старым, только иногда тело чувствует себя старым, если что-то болит. Но ты знаешь, когда тебе больше 40 лет, ты проснешься утром, и ничего не болит, ты мертвый.
А скажи, пожалуйста, любимый цветок твоей жены?
Не знаю.
Если ты придешь в русский дом, то какую еду ты хотел бы увидеть на столе?
Пельмени.
Одна страна, в которой ты никогда не был, но обязательно хотел бы туда поехать, и почему?
Япония. Потому что, ну, это мне просто интересно, их культура и все это.
Самый главный успех, которого ты добился в своей жизни?
поднимать бочку с 50 литров пива.
Самое сложное решение, которое ты когда-нибудь принял в жизни.
Куда я должен нести эту бочку?
Самая главная ошибка, которую ты когда-то сделал в жизни.
Я отдал эту бочку другого человека.
Ну и, наконец, твое пожелание слушателям звуковых обзоров портала Tiflo.info.
Я пожелаю всем, что здоровье и довольность, и для нас всех, что мы увидимся так часто, как можно, потому что если мы увидимся и часто увидимся, мы будем жить, и у нас будет веселые времена.
Этот и другие звуковые материалы представлены на портале Tiflo.info, а также в наших группах в соцсетях. Tiflo.info. Заходите.